Согласитесь, родители, которые готовят уроки за своих детей или поступают вместе с ними в вуз, в английскую, математическую, музыкальные школы, очень похожи на таких горе-провожающих. В своем эмоциональном порыве они забывают, что ехать-то не им, а ребенку. И тогда тот чаще всего останется на перроне. Так случилось и с Олей, чью судьбу удалось проследить в течение 3 следующих лет. Она с трудом окончила школу и даже поступила в неинтересный для нее инженерный вуз, но, не закончив и 1-го курса, бросила учиться. Родители, которые слишком многого хотят за ребенка, как правило, сами трудно живут. У них не остается ни сил, ни времени на собственные интересы, на личную жизнь. Тяжесть их родительского долга понятна, ведь приходится все время тащить лодку против течения. А чем это оборачивается для детей? Передо мной мама с 14-летней дочкой. Мама – энергичная женщина с громким голосом. Девочка – вялая, безразличная, ничем не интересуется, ничего не делает, никуда не ходит, ни с кем не дружит. Правда, она вполне послушная. По этой линии у мамы к ней никаких претензий. Оставшись наедине с дочкой, спрашиваю. «Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты у нее попросила?» Девочка надолго задумалась, а потом тихо и нерешительно ответила. «Чтобы я сама хотела того, что хотят от меня родители». Бокс 4.2. По любви или за деньги? Сталкиваясь с нежеланием ребенка делать что-либо положенное ему, учиться, читать, помогать по дому, некоторые родители встают на путь подкупа. Они соглашаются платить ребенку деньгами, вещами, удовольствиями, если он будет делать то, что от него хотят. Этот путь очень опасен, не говоря уже о том, что малоэффективен. Обычно дело кончается тем, что претензии ребенка растут, он начинает требовать все больше и вперед, а обещанных изменений в его поведении не происходит. Почему? Чтобы понять причину, нам нужно познакомиться с очень тонким психологическим механизмом, который лишь недавно стал предметом специальных исследований психологов. В одном эксперименте группе студентов стали платить за игру в головоломку, которой они увлеченно занимались. Скоро студенты этой группы стали играть заметно реже, чем те их товарищи, которые никакой платы не получали. Механизм, который здесь, а также во многих подобных случаях, житейских примерах и научных исследованиях, следующий. Человек успешно и увлеченно занимается тем, что он выбирает сам, по внутреннему побуждению. Если же он знает, что получит за это плату или вознаграждение, то его энтузиазм снижается, а вся его деятельность меняет характер, и теперь он занят не личным творчеством, а зарабатыванием денег. Многим ученым, писателям, художникам известно, как убийственно для творчества и уж по крайней мере чужда творческому процессу работа по заказу с ожиданием вознаграждения. Нужна была сила личности и гениальность авторов, чтобы в этих условиях возникли реквием Моцарта и романы Достоевского. Поднятая тема наводит на многие серьезные размышления, и прежде всего о школах с их обязательными порциями материала, которые надо выучить, чтобы потом ответить на оценку. Не разрушает ли подобная система естественной любознательности детей, их интереса к познанию нового? Однако остановимся здесь и закончим лишь напоминанием всем нам. Давайте осторожнее обращаться с внешними побуждениями, подкреплениями, стимулированиями детей. Они могут принести большой вред, разрушив тонкую ткань собственной внутренней активности детей. Ответ меня глубоко поразил, насколько же родители могут отнять у ребенка энергию его собственных желаний. Но это крайний случай. Гораздо чаще дети борются за право желать и получать то, в чем они нуждаются. И если родители настаивают на «правильных» в кавычках делах, то ребенок с тем же упорством начинает заниматься неправильными. Неважно чем, лишь бы своим, или пусть даже наоборот. Особенно часто это случается с подростками. Получается парадокс. Своими стараниями родители невольно отталкивают детей от серьезных занятий и ответственности за собственные дела. К психологу обращается мама Пети. Знакомый комплекс проблем. Не тянет 9 класс. Уроки не делает, книгами не интересуется, в любую минуту норовит ускользнуть из дома. Мама потеряла покой, очень озабочена Петиной судьбой. Что с ним будет? Кто из него вырастет? Петя же, румяный, улыбчивый ребенок, настроен благодушно. Считает, что все в порядке. Неприятности в школе? Ну ничего, как-нибудь уладится. А вообще, жизнь прекрасна. Вот только мама отравляет существование. Сочетание слишком большой воспитательной активности родителей и инфантильности, то есть незрелости детей, очень типично и абсолютно закономерно. Почему? Механизм здесь простой. Он основан на действии психологического закона. Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом. «Можно затащить лошадь в воду, но нельзя ее заставить пить», гласит мудрая пословица. Можно заставить ребенка механически заучивать уроки, но такая, в кавычках, наука осядет в его голове мертвым грузом. Больше того, чем настойчивее будет родитель, тем нелюбимее, скорее всего, окажется даже самый интересный, полезный и нужный школьный предмет. Как же быть? Как избегать ситуаций и конфликтов принуждения? Прежде всего, стоит присмотреться, чем больше всего увлекается ваш ребенок. Это может быть игра в куклы, в машинки, общение с друзьями, собирание моделей, игра в футбол, современная музыка. Некоторые из этих занятий могут показаться вам пустыми, даже вредными. Однако помните, для него они важны и интересны, и к ним стоит отнестись с уважением. Хорошо, если ваш ребенок расскажет вам, что именно в этих делах интересно и важно для него, и вы сможете посмотреть на них его глазами, как бы изнутри его жизни, избегая советов и оценок. Совсем хорошо, если вы сможете принять участие в этих занятиях ребенка, разделить с ним его увлечение. Дети в таких случаях бывают очень благодарны родителям. Будет и другой результат такого участия. На волне интереса вашего ребенка вы сможете начать передавать ему, что считаете полезным, и дополнительные знания, и жизненный опыт, и свой взгляд на вещи, и даже интерес к чтению, особенно если начать с книг или заметок об интересующем его предмете. В этом случае ваша лодка пойдет по течению. Для примера приведу рассказ одного отца. Сначала он, по его словам, изнывал от громкой музыки в комнате своего сына, но потом пошел на последнее средство. Собрав скудный запас знаний английского языка, он предложил сыну разбирать и записывать слова зарубежных песен. Результат оказался удивительным. Музыка стала тише, а у сына пробудился сильный интерес, почти страсть к английскому языку. Впоследствии он окончил Институт иностранных языков и стал профессиональным переводчиком. Подобная удачная стратегия, которую порой интуитивно находят родители, напоминает способ прививки ветки сортовой яблони к дичку. Дичок жизнеспособен и морозоустойчив, и его жизненными силами начинает питаться привитая ветка, из которой вырастет замечательное дерево. Сам же культурный саженец в земле не выживает. Та так и многие занятия, которые предлагают детям родители или учителя, да еще с требованиями и упреками, они не выживают. В то же время они хорошо прививаются к уже существующим увлечениям. Пусть поначалу эти увлечения примитивны, но они обладают жизненной силой, и эти силы вполне способны поддержать рост и расцвет культурного сорта. В этом месте я предвижу возражение родителей. Нельзя же руководствоваться одним интересом. Нужна дисциплина, есть обязанности, в том числе неинтересные. Не могу согласиться. О дисциплине и обязанностях мы будем говорить подробнее позже. А сейчас напомню, что мы обсуждаем конфликты принуждения. То есть есть такие случаи, когда вам приходится настаивать и даже требовать, чтобы сын или дочь выполняли то, что надо. И это портит настроение обоим. Вы, наверное, заметили, что в наших уроках мы предлагаем не только то, что стоит делать или не делать с детьми, но и то, что нам, родителям, стоит делать с самими собой. Следующее правило, которое мы сейчас обсудим, как раз о том, как работать с собой. Мы уже говорили о необходимости вовремя отпускать руль, то есть переставать делать за ребенка то, что он уже способен делать сам. Однако это правило касалось постепенной передачи ребенку вашей доли участия в практических делах. Теперь же речь пойдет о том, как добиться, чтобы эти дела были сделаны. Ключевой вопрос. Чья же это должна быть забота? Поначалу, конечно, родителей, а со временем? Кто из родителей не мечтает, чтобы их ребенок сам вставал в школу, сам садился за уроки, одевался по погоде, вовремя ложился спать, без напоминаний отправлялся на кружок или тренировку. Однако во многих семьях забота обо всех этих делах так и остается на плечах родителей. Знакома ли вам ситуация, когда мама регулярно будет подростка по утрам, да еще и воюет с ним по этому поводу? Знакомы ли вам упреки сына или дочери? «Почему ты мне не приготовила, не пришила, не напомнила». Если такое случается в вашей семье, обратите особое внимание на правило 3. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. Пусть вас не пугают слова «снимай с себя заботу». Речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся опеки, которая просто мешает вашему сыну или дочери взрослеть. Передача им ответственности за свои дела, поступки, а затем и будущую жизнь – самая большая забота, которую вы можете проявить по отношению к ним. Это забота мудрая. Она делает ребенка более сильным и уверенным в себе, а ваши отношения – более спокойными и радостными. Хочу в связи с этим поделиться одним воспоминанием из собственной жизни. Это было давно. Я только что окончила вуз, и у меня родился первый ребенок. Время было трудное, работа малооплачиваемая. Родители получали, конечно, больше, ведь они проработали всю жизнь. Однажды в разговоре со мной отец сказал: «Я готов тебе помогать материально в экстренных случаях, но не хочу делать это постоянно. Этим я принесу тебе только вред». Эти его слова я запомнила на всю жизнь, а также то чувство, которое у меня тогда возникло. Его можно было описать так: «Да, это справедливо. Спасибо за такую особую заботу обо мне. Я постараюсь выжить и, думаю, справлюсь». Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что отец сказал мне и нечто большее. «Ты достаточно крепко стоишь на ногах. Теперь иди сама. Я тебе больше не нужен». Эта его вера, выраженная совсем другими словами, очень помогала мне потом, во многих трудных жизненных обстоятельствах. Процесс передачи ответственности ребенку за его дела очень непрост. Его надо начинать с мелочей. Но даже по поводу этих мелочей родители очень тревожатся. Это и понятно. Ведь приходится рисковать временным благополучием своего ребенка. Возражения бывают примерно такие. «Как же мне его не будить? Ведь он обязательно проспит, и тогда будут большие неприятности в школе». Или «Если не буду заставлять ее делать уроки, она нахватает двоек». Как это ни парадоксально звучит, но ваш ребенок нуждается в отрицательном опыте. Конечно, если тот не угрожает его жизни или здоровью. На уроке 9 мы поговорим об этом подробнее. Данную истину можно записать как правило 4. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий или своего бездействия. Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным. Наше правило 4 говорит о том же, что и известная пословица «На ошибках учатся». Нам приходится набираться мужества и сознательно давать детям делать ошибки, чтобы они научились быть самостоятельными. Домашние задания. Задание первое. Посмотрите, есть ли у вас столкновение с ребенком на почве каких-то дел, которые, по вашему мнению, он может и должен выполнять сам. Выберите одно из них и поделайте некоторое время с ним вместе. Посмотрите, лучше ли у него пошло дело с вами. Если да, перейдите к следующему заданию. Задание второе. Придумайте какое-нибудь внешнее средство, которое могло бы заменить ваше участие в том или ином деле ребенка. Это может быть будильник, написанное правило или соглашение, таблица или что-то другое. Обсудите и обыграйте с ребенком это вспомогательное средство. Убедитесь, что ему удобно им пользоваться. Задание третье. Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной линией пополам. Над левой частью напишите «сам», над правой – «вместе». Перечислите в них те дела, которые ваш ребенок решает и делает сам, и те, в которых вы обычно участвуете. Хорошо, если вы заполните таблицу вместе и по взаимному согласию. Затем посмотрите, что из колонки «вместе» можно сейчас или в ближайшем будущем передвинуть в колонку «сам». Помните, каждое такое перемещение – важный шаг к взрослению вашего ребенка. Обязательно отметьте этот его успех. В боксе 4.3 вы найдете пример такой таблицы. Вопросы родителей. Вопрос. А если, несмотря на все мои страдания, ничего не получается? Он, она, по-прежнему ничего не хочет, ничего не делает, с нами воюет, да и мы не выдерживаем. Ответ. О трудных ситуациях и наших переживаниях мы еще много будем говорить. Здесь же мне хочется сказать одно. Пожалуйста, наберитесь терпения. Если вы действительно будете стараться помнить правила и упражняться, выполняя наши задания, результат обязательно будет. Но он может стать заметным не скоро. Иногда проходят дни, недели, а иногда и месяцы, и даже год-два, прежде чем посеянные вами семена дадут всходы. Некоторым семенам надо побыть в земле дольше. Лишь бы вы не теряли надежду и продолжали рыхлить землю. Помните, процесс роста в семенах уже начался. Вопрос. Разве всегда нужно помогать ребенку делом? По своему опыту знаю, как важно, чтобы иногда кто-то просто посидел рядом, послушал. Ответ. Вы совершенно правы. Каждый человек, тем более ребенок, нуждается в помощи не только делом, но и словом, и даже молчанием. К искусству слушать и понимать мы сейчас и перейдем. Бокс 4.3. Пример таблицы «Сам вместе», которую составила мама со своей 11-летней дочкой. Левая колонка. Сама. Первое. Встаю и собираюсь в школу. Второе. Решаю, когда сесть за уроки. Третье. Перехожу улицу и могу переводить младших брата и сестру. Мама разрешает, а папы нет. Четвертое. Решаю, когда мне мыться. Пятое. Выбираю, с кем дружить. Шестое. Разогреваю и иногда готовлю себе еду. Кормлю младших. Правая колонка. Вместе с мамой. Первое. Иногда делаем математику. Мама объясняет. Второе. Решаем, когда можно пригласить к нам друзей. Третье. Делим купленные игрушки или конфеты. Четвертое. Иногда спрашиваю совета у мамы, чем мне заняться. Пятое. Решаем, что будем делать в воскресенье. Сообщу одну подробность. Девочка из многодетной семьи, и можно видеть, что она уже довольно самостоятельная. В то же время видно, что есть дела, в которых она по-прежнему нуждается в мамином участии. Будем надеяться, что пункты 1 и 4 справа скоро переместятся на левую сторону таблицы. Они уже на полпути.